И не один.
С
Алексей.
ребенком на руках, да, практически
А
вот.
как ты увидела? Я не видела, Ира, что
Стою
это ты не
и перед
увидела?
вами, а у Иры натренирован на Тимошу уже глаз, она его различает прям как охотник белку в этой самой...
Хотела сказать, я как Мадонна с младенцем, но практически, буквально, да.
Ну, главное, чтобы не как советский солдат в Трепто в парке, так сказать, там.
Нет, нет, нет,
Ой,
нет.
Алексей
Как Мадонна,
Валерьевич,
будем говорить,
увидите?
как Мадонна с младенцем. Так
Хорошо.
кто это у нас, Алексей Валерьевич?
Это Тимоша, это
А
старший.
Тимош, это
Это
старший.
старший, да, он очень
Пока
нужен для
проверить.
нашей сегодняшней темы, потому что он ни дня в своей жизни не трудился, но это не мешает ему отмечать 1 мая, как, впрочем, и все остальные дни мая. Вот, и он считает себя угнетенным большинством, как некоторые. Поэтому Тимош просто наглядное пособие сегодня.
Ну, вы
Делайте,
вообще
Алексей
все
Валерьевич,
сразу
работу
две
можно.
темы заявили. И про советского солдата, ну просто мы с вами накануне вчера
Давайте с
переписывали.
1 мая начнем.
Да,
Давайте,
давайте
можно
с
ведь, да?
1 мая.
Давайте с 1 мая. Алексей Валерьевич, вы вообще, вы помните, вот вы ходили же наверняка на демонстрацию 1 мая.
Вы знаете, на Первомайскую, по-моему, ни разу, потому что как-то вот мои родители работали в таких местах, где их почему-то не дергали. Ну, мама, понятно, Институт истории искусств, как он тогда назывался, это была совершенно, так сказать, неорганизуемая, в первомайском смысле неорганизуемая группа интеллигенции, там, Барташевич, Смелянский, вот эти все... Значит, Швыдкой тогда еще далеко не министр. Поэтому, мне кажется, идея сформировать из них первомайскую колонну на демонстрации, она не приходила в голову даже райкому партии, значит, в котором они находились. Вот, а папа как-то тоже мимо этих демонстраций на моей памяти проскакивал, поэтому я Первомайскую не помню ни разу. Я очень хорошо помню юбилейный парад к 60-летию пионерской организации, в котором я участвовал. Вот это да, это было сильно. Мы тогда промокли до эпидермиса. Вот, а Первомайскую нет, не был.
Да.
А вы следили за уже позавчерашними какими-то майскими демонстрациями по, ну, давайте скажем, в западных странах?
А вы знаете, да нет как-то. Я на самом деле хорошо отношусь к празднику 1 мая, потому что если бы его в свое время не было, ну, понятно, что речь идет не только о празднике, а о том, что он символизирует, я имею в виду борьбу трудящихся за свои права, то я уверен, что наш современный мир был бы гораздо хуже, потому что если бы вот не, так сказать, это чувство собственного достоинства и в каком-то смысле инстинкт самосохранения, который у трудящихся проявлялся, то капитализм, скорее всего, и оставался бы таким, каким его описали в свое время Маркс и Энгельс, то есть хищническим, грабительским и так далее. А все-таки там со всеми оговорками вот то, что 1 мая символизирует, позволило ему как-то подрихтоваться и сделаться, ну, гораздо более цивилизованным.
А
Поэтому
напомню.
сам факт празднования 1 мая у меня не вызывает никаких отрицательных эмоций, извините.
Нет, я хотела, чтобы вы все-таки по своей профессии напомнили нам об истории возникновения этого праздника и
Вы
вот
знаете,
этих вот
я
традиций парадов.
в свое время, не так давно, кстати говоря, к стыду своему, я был удивлен, узнав, что, оказывается, корни этого праздника, вряд ли кто-то, если знать не знает, вот прямо знай, не знает, то вряд ли догадается, откуда они растут, потому что в советское время мы все, конечно, нам рассказывали про демонстрацию, рабочую демонстрацию в Чикаго и погибших на ней людей. Ну, правда, по-моему, вот не делали акцент на то, что организовали ее анархисты, а не коммунисты. Как-то так вот умалчивалось, да, и у нас, у детей возникало ощущение, что, конечно, это была коммунистическая демонстрация, потому что кто же еще-то может по-настоящему бороться за права рабочих. Но оказывается, у самых истоков находилось австралийское рабочее движение. Потому что, да, именно
Вот правда,
австралийцы.
неожиданно.
Неожиданно, да, и для меня в свое время, я не помню, по какому поводу я там полез в эту тему, и неожиданно встретил для себя, неожиданно встретил вот такую вот информацию. Именно австралийские рабочие в свое время, правда, не 1 мая, а там где-то во второй половине апреля, провели серию таких вот выступлений в борьбе за 8-часовой рабочий день. И вот с этого момента как-то постепенно... Дальше прошло довольно много времени, потому что они это сделали где-то в 50-е годы 19 века, а дальше уже в 80-е вот эти вот печально знаменитые события в Чикаго на Хеймаркет, когда в результате действий полиции погибло то ли 6, то ли 7 человек, и с тех пор потихонечку, но довольно быстро, можно сказать, лавинообразно, в разных странах возникает традиция вот в начале мая отмечать такой вот праздник борьбы рабочих и рабочей солидарности и борьбы за свои права.
Ну, вы еще одну нашу тему проанонсировали, про советского солдата, ну, советского только не...
Не, вы знаете, я про советского солдата, я ляпнул.
Не про про Вторую мировую или Великую Отечественную. Я в связи с тем, что появилось вот это распоряжение на 39 страницах, правда, это случилось уже в прошлые выходные, по поводу единого электронного реестра, где, куда будут внесены все военные обязанные, я хотела у вас спросить про то, как происходила мобилизация во время афганской войны. И вот вы мне сказали, что у вас по этому поводу есть некая экспертная справка.
Нет, экспертный нет. У меня как раз обычные воспоминания человека, который достиг призывного возраста в 86-м году. Но только мобилизации как таковой не было. Да, так сказать, в Демократическую Республику Афганистан, как всем известно, по просьбе руководства Афганистана и лично дальше Бабрака Кармаля, был введен ограниченный контингент не для того, чтобы там воевать, а для того, чтобы помочь афганцам, так сказать, решить свои небольшие внутренние проблемы. Поэтому, конечно, никакой мобилизации не было. Другое дело, что в Афганистан направляли в большом количестве советских специалистов, далеко не только военных, кстати говоря. Ну, у меня, например, на первом курсе теорию государства и права преподавал профессор Кравченко Вениамин Борисович, по-моему, который только-только вернулся из двух- или трехлетней служебной командировки в Афганистан, где он помогал афганскому народу написать его, афганского народа, конституцию, поскольку он был как раз специалист по конституционному праву. Вот он нам там периодически рассказывал какие-то и забавные, и не очень забавные случаи вот из этой области. Я знаю, что туда ездило много, так сказать, специалистов и по партийному строительству, и все прочее. Там. Но, конечно, естественно, что и медицинский персонал вербовался, и в том числе по мобилизационным схемам. Хотя, ведь как мне представляется, тогда вот, скажем, набрать там тех же медсестер в госпиталя проблемы не было, потому что за это неплохо платили. Платили в так называемых инвалютных рублях. Чеки внешпосылторга, я думаю, все помнят эту советскую полувалюту, на которую можно было купить дефицитные товары и сравнительно быстро, и сравнительно недорого. Да? Вот, поэтому, насколько я понимаю, с этим проблем не было. А вот с комплектацией тех частей как бы регулярной армии, которые в Афганистане находились с 79 по 89, я помню, что это, естественно, обсуждали все мои сверстники. Естественно, это обсуждали мы в институте, потому что у меня очень маленький был курс советских студентов, на нем было всего 32, плюс еще 24 иностранца, вот, ну, из соцлагеря. И один из наших ребят, большинство у нас...
Алексей Валерьевич, кто-то из нас пропал.
Не ты и не я, Алексей Валерьевич у нас пропал. Ничего страшного, так бывает. Сейчас мы несколько манипуляций, значит, произведем и
Алексей. Да, может, кстати, да, вот нам я хотела попросить.
Я вернулся, да?
Алексей Валерьевич, я секундочку, пока вы у нас переподключались, хотела зрителей попросить в чате тоже написать про какие-то свои воспоминания. Вот с 79-го вы про 86-й вспоминаете. Я вижу, что уже нам пишут, вот Дима, про тоже, как вы и сказали, что не было как таковой мобилизации, был обычный призыв. В общем, пишите нам.
Был обычный призыв, и у меня такое ощущение, что до сегодняшнего дня трудно сказать, какие были ли вообще какие-то четкие критерии, по которым отбирали или не отбирали, соответственно, для прохождения службы вот в рядах ограниченного контингента. Да? Кто-то из ребят, кто там служил, говорит, было довольно много, значит, призывников из республик Средней Азии, как это тогда называлось в Советском Союзе, да, говорили не Центральная Азия, а Средняя Азия. Вот потому, что они более привычны к условиям климатическим в первую очередь, да и к рельефным и всем прочим. Да? А кто-то говорит, а у нас вот было, значит, много ребят там из Белоруссии и с Украины, значит, а у нас там... То есть вот сказать, что брали только таких, а вот таких не брали, похоже, что тут какой-то единой политики не существовало.
Все,
знаю человека, который просился в Афганистан, будучи солдатом срочной службы, а ему отказали, да, а большинство не просились, а их взяли. Ну вот, была ли здесь логика, не знаю, не уверен.
А почему не брали?
Почему его не взяли? А что-то замполит его вызвал, сказал, слушай, ты знаешь, это не надо, вот ты сейчас тут первый у нас, значит, с тебя начнется, давай ты забирай это свое заявление, у нас тихо, нас пока не трогают, и ты, значит, не вякай. То есть я так понимаю, это было именно на местном офицерском уровне, не проявляя инициативу, нас не видно, и хорошо, мы в домике, да, мы продолжаем нести службу там где-то в Смоленской области и довольны.
А, ну то есть на тебя обратят внимание и на других здесь тоже могут обратить внимание.
Ну конечно, да. Ты это самое, за тобой ты, им еще несколько дятлов таких вот возьмут и заявление напишут. А начальство обратит внимание и решит, а что это они по одному, да? А давайте мы всю батарею туда переведем, он в ПВО служил. Вот, ну и кому это нужно? А в Смоленской области все хорошо и понятно, и перспективы ясны. И бог знаете, с ними, что, с чеками.
Знаете, что с Ирой еще хотели обсудить? Тем более Ира уже в самом начале, у Иры был такой монолог по поводу протестов в Грузии. А еще, кстати, мне Ира и Алексей Валерьевич вчера, Вася Полонский, рассказал, я не знаю, это анекдот, шутка, я, честно говоря, не знаю, что у... Я помню только контекст, что когда кто-то приезжает из Грузии, его спрашивают, в Грузии по-прежнему носят черный цвет и протестуют, и там все время все отвечают «да». Так что это, видимо, часть какого-то национального характера про протесты. И я вчера полезла изучать, вспоминать, какие еще были громкие протесты в Грузии. Ну, понятно, что, наверное, мы все помним про 89-й год. Тем более, Ир, ты вообще в этом году жила как раз в Грузии. Да, не знаю, рассказывали ли тебе что-то про это родители. Как раз сейчас на улице 9 апреля, которая названа в честь вот тех событий 89-го года, когда погибло 20 человек во время этих демонстраций. Сейчас на этой улице проходят основные ожесточенные протесты, и в этом, конечно, тоже есть некий символизм, как мне кажется. И были еще просталинские протесты в середине 50-х, после его смерти. Может быть, вот вспомним про... Я не знаю, это национальная черта или нет, тут опять же Ире скорее виднее у грузин протестовать.
Я как раз хотел сказать, что с вашей стороны было, конечно, очень любезно пригласить меня в качестве эксперта по грузинскому протесту. Да? Ира выросла в Тбилиси. Марфа там живет.
Так мне интересно, подождите, а вы историк? Я же вообще предлагаю начать с 56-го года. Это все-таки скорее к вам, чем к нам с Ирой.
Ну, у меня контрпредложение. Давайте, что ж мы с 56-го? Давайте начнем прямо с начала века, потому что грузинская рабочая движение как раз увязывая две наши темы в один узел. Грузинское рабочее движение отметилось первомайской демонстрацией уже в 1901 году, когда действительно была демонстрация и такая достаточно заметная. И Ленин тогда еще мало кому известный обратил на нее внимание и писал в только что созданной газете «Искра», что это вот начало пробуждения рабочего самосознания на национальных окраинах. Я хочу сказать, что у меня такое ощущение, что действительно для Грузии вот такая форма, кто-то это называет митинговая демократия, кто-то это называет уличная демократия. Ну, для грузин вообще традиция выходить на улицу совершенно не обязательно с протестами. Мне рассказывали, что когда тбилисская «Динамо» в 82-м, по-моему, ну, где-то в начале 80-х, выиграла один из европейских кубков по футболу, а тут еще как раз это все совпало с Тбилисобой, с днем города, да, что просто вообще ни одного человека не было в доме, да, все, весь Тбилиси был на улице, все праздновали, все там, все машины гудели, если они не гудели, их тут же разбирали на запчасти и так далее, и так далее. Все это обросло, значит, могучими легендами. То есть для Грузии, в принципе, в случае опасности, раздражения или праздника, оказываться вместе плечом к плечу – это абсолютно нормальное, естественное состояние, часть, можно сказать, национального менталитета. Что касается протестов 56 года, они действительно очень интересны в том плане, что это один из сравнительно немногих примеров действительно низового протеста. Нет никаких оснований предполагать, что это там было как-то инспирировано, организовано и так далее. Это все была реакция на доклад Хрущева на 20-м съезде и его обсуждение в парторганизациях по всей стране. Он же, как известно, был такой полусекретный. С одной стороны, его действительно обсуждали по парторганизациям, с другой стороны, текст его в газетах не публиковали, и поэтому, соответственно, была вот такая вот к нему особое было отношение. И эти протесты, тем не менее, не были подавлены, я имею в виду протесты 56 года, а даже, как я понимаю, были в каком-то смысле использованы грузинским, тогдашним грузинским руководством, значит, в их диалогах с Москвой, дескать, смотрите, ну вот у нас тут люди недовольны тем, что, значит, товарища Сталина обижают. Хотя, как сегодня, насколько я знаю, участники тех протестов, те, кто еще живы, они собираются в годовщину, и вот и интервью, естественно, дают, и я слышал такие воспоминания, что, значит, ну, как сказать, что не все участники тех протестов были горячими сторонниками Сталина, но они считали, что Москва начинает проводить под лозунгом антисталинским, антигрузинскую политику. Возникает такой, ну, как мне кажется, все-таки миф, что Хрущев, вот он за что-то особенно Грузию не любил, и вот он, критикуя Сталина, это все адресовал всему грузинскому народу. Мне кажется, это уже домыслы.
Да, кстати. То есть они утверждают, что это как бы это не сталинистская идеология, их тогда вывела на улицы, а
разные
они хотели постоять зрения за свою национальную идентичность. Как-то.
Я ошибся, извините, пожалуйста, я сказал, что этот протест не был подавлен.
Был.
Я перепутал, он был подавлен, конечно.
15 человек погибло.
Был подавлен сурово, да, с применением войск, с применением бронетехники. Это я перепутал с протестом 78 года, когда протестовали против лишения грузинского языка статуса государственного по новой республиканской конституции. Это мы сейчас тоже можем вспомнить. В 56-м был подавлен, конечно. Вот, извиняюсь. Значит, и нет, ну как, для большинства участников, я думаю, он носил вполне просталинистский характер. Он ведь начался с того, что один человек залез с бутылкой вина на постамент памятника Сталину, выпил, разбил бутылку и сказал, вот пусть все враги товарища Сталина так пропадут, как пропала там эта бутылка, что-то в этом роде. Так что это, конечно, для большинства носило такой вот характер, как же товарищ Сталин, величайший из представителей грузинского народа. Но я вполне допускаю, я ведь знаю, что к Сталину в Грузии относятся очень полярно. И немало людей считают, что Сталин в процентном отношении уничтожил представителей грузинской интеллигенции, грузинского народа больше, чем представителей там, других, скажем, национальных каких-то элит разных, и государственных, и партийных, и духовных, и всяких прочих. Так что с разными, наверное, люди мыслями приходили, но в принципе вот это вот протестное, оттепельное, да, возьмем те же самые новочеркасские события, это всегда в значительной степени выплеск протеста по многим поводам. Да? Но вот что-то случается, какая-то спичка загорается, и эта гремучая смесь взрывается. А конкретно она может там взорваться и по такому поводу, и по такому, и по такому, и по такому. Общее чувство раздражения.
Я, вы знаете, про митинг как раз 89-го года, да, и про эту ночь саперных лопаток, как ее все называют, понятно, что мне было 3 года, да, тогда я, собственно, своими глазами-то ничего не помню.
Ну, родители, можно быть.
Да, но я про это много читала, и действительно, ну, митинги и вообще демонстрации для грузинского народа, это как-то, ну, это нормально, это естественно, и я читала, когда личные истории там погибло 20 человек, трое из которых были несовершеннолетние, и девочки там были, и я читала истории близких этих людей, и там вот я помню, как одна из матерей девочки рассказывает, что она отец ее повел сначала на физику, а потом она пошла на митинг, потому что все тогда ходили на митинг, и никому не было страшно. И вообще такое, почему ты должен испытывать страх, что ты идешь там на демонстрацию? Не было даже вот этого чувства, что там какого-то беспокойства за, собственно, вот она рассказывает про свою дочку, да, которая после физики пошла просто на митинг, и, к сожалению, она вот там вот погибла. И недавно как раз, вот можешь вспомнить несколько дней назад, когда, по-моему, мэр Тбилиси Кахкаладзе, он сказал фразу, что там ваша акция не согласована, и всех как-то просто вот так вот в смысле не согласовано. Тут вот сразу показалось, что где-то ты, особенно людей, которые из России, сразу показалось, что ты идешь где-то по Пушкинской площади, и тебе говорят, что ваша акция не согласована, там, разойдитесь, пожалуйста.
Антиковидные ограничения не упомянул?
Пока нет, Алексей Валерьевич, но это, знаете ли, все еще впереди, но потому что для, как это, в смысле, у них такого даже нет, они не должны согласовывать свою акцию, это просто даже, это вызывает возмущение просто моментальное совершенно.
А нужно было просто пометку дать, перевод с русского, и все, и это сняло бы все проблемы. Чего? Это акт литературы, а не политики. Мы перевели тут кое-что из великого русского языка, вот вам, пожалуйста, ваша акция не согласована.
Да, ну а так это, конечно, это сразу вот тебе что-то не нравится, ты идешь и высказываешь абсолютно естественное желание. Правда? Ну,
мне кажется, это вообще довольно нормально, да? Нормально, что существуют возможности высказывать свое мнение не только на выборах и не только путем голосования, но при этом нормально, что существуют какие-то правила, чтобы это мнение высказывалось в относительно цивилизованных формах, не приводило к погромам там и другим, и всем прочим. По-моему, это совершенно естественное развитие человеческой цивилизации.
А вот если про 89-й год снова вспомнить, вы все-таки, Алексей Валерьевич, вам уже было не 3 года, извините.
Нет, мне было не 3 года, я это все наблюдал в прямом эфире, в полном ужасе, я прекрасно помню свою реакцию и на вильнюсские события, и на тбилисские события, и на многочисленные события в других местах на Кавказе. Там, да? Вот. Ну, вы знаете, тогда очень много вот в том кругу, в котором, так сказать, я крутился и общался, очень много говорили и спорили, и задавались вопросами, потому что информации было не так много, о роли Горбачева во всей этой истории, потому что кто-то по русской, по российской традиции говорил, да не может быть, Михаил Сергеевич, конечно, про это не знал, это все местное руководство, это все местные военные, да, он бы никогда бы не допустил, а кто-то наоборот говорит, вы что, так сказать, хотите сказать, что кто-то из наших многозвездных генералов, там тот же Родионов, например, когда-нибудь решился бы на такого рода действия, если бы не имел прямого приказа из Москвы. А в Москве кто, вы думаете, мог такой приказ отдать? Тем более, что было известно, что Горбачев как раз в разгар событий вернулся и там из очередной заграничной, если не ошибаюсь, поездки. Ну, сегодня мы там кое-что знаем о совещании во Внуково, которое сразу по его прилету состоялось. Mm-hmm. И вроде бы санкция была дана, но, естественно, потом тот же Михаил Сергеевич говорил, ну, я не имел в виду вот это. Ну, так всегда бывает, да. Но если военным разрешают действовать и намекают на то, что действовать надо решительно, получается 9 января 1905 года. Ничего другого получиться не может.
Да. Ой, ну что ж, я думаю, что у нас в чате много людей, которые тоже прекрасно это помнят, которые наблюдали это по телевизору. Да, я уж не знаю, к счастью, наверное, я это сама не помню. Не очень. Но там, в принципе, было... Мы, мне кажется, Алексей, с вами про это говорили как-то с Максимом Курником, мне кажется. Я сейчас не припомню, какой теме, но я рассказывала, что там вообще довольно-таки в начале 90-х в Грузии это было очень-очень-очень неприятно. Вот. И выстрелы были слышны там в некоторых местах периодически. Ну и вообще как-то было...
Это же все одновременно на фоне грузино-абхазского конфликта, в котором кто только не принимал участие, помимо грузин и абхазов, я имею в виду всякие и подводные силы и прочее, да, и, так сказать, некоторые братские кавказские представители некоторых братских кавказских народов.
А вот тут Анатолия Собчака вспоминают, и говорят, что он тоже сыграл какую-то роль на съезде нардепов в СССР и несколько раз подавал запрос о приказе о разгоне демонстрации в Тбилиси.
Я не помню конкретно, что это был Собчак, но почему нет, совершенно не сомневаюсь. Как раз в 89-м году съезд народных депутатов, наверное, это апогей его такой вот активности революционной, поэтому, естественно. Но это опять-таки нормально, понимаете, если в какой-то стране происходит такого рода события, первое, что должно произойти, это запрос в парламенте. Какого черта и вообще? Насколько министр обороны, внутренних дел, там другие министры, насколько они в курсе случившейся ситуации. Именно так обычно в британском парламенте формулируют вопрос. Знает ли министр о том, что то-то и то-то случилось? Да, а если знает, то понятное дело, что. Что по этому поводу скажет нам, представителям народа?
О чем бы мы ни говорили с вами, Алексей Валерьевич, а время бежит просто так быстро, что вот уже нам с вами прощаться нужно.
Я от себя скажу совершенно не в ту сторону, в которую хотелось бы. Да?
Абсолютно.
Представляете, вот если бы мы за эти полчаса, на полчаса помолодели и стали бы чуть ближе к тем событиям, о которых мы говорим, а мы от них все отдаляемся и отдаляемся.
Да. Я хотела бы сказать, о чем бы мы ни говорили, все равно интересно. Сегодня
ни вас, Марфа, ни вас, Ира, это, конечно, не касается, это мое старческое.
Наше я тоже хотела сказать, Алексей Валерьевич, вы, по-моему, только молодите.
Отлично.
Вот. Спасибо вам большое. Мы вам
спасибо вам, хорошего вам эфира.
Всем четвероногим тоже большой-большой привет.
Обязательно. Угнетенному большинству я передам.